Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – операция советских партизан по ликвидации Вильгельма Кубе. Я так подозреваю, что кто-то, наверное, знаком с этим сюжетом. Итак, 22 сентября 1943 года в результате спецоперации, которую провели советские партизаны, был ликвидирован руководитель нацистской оккупационной администрации Генерального округа Беларуси. Кстати, именно так это все называется. Генеральный округ Беларуси, а вовсе не Вайсрутения, как почему-то стали говорить сегодня, Вильгельм Кубе. Исполнителем операции стала домработница земли гауляйтера Елена Мазаник. За это она впоследствии получит звание Героя Советского Союза. Устранив Кубе, советская разведка продемонстрировала, прежде всего, конечно, блестящий уровень подготовки. А самое-то главное, операция стала очень ярким посланием людям, которые были под оккупацией. Она показала, что процесс этот, имеется в виду освобождение оккупированных территорий от немецких солдат, он безостановочный. И он будет происходить ровно до того, пока последний оккупант не покинет Белоруссию. С другой стороны, тоже давайте не будем забывать, что за гибель Вильгельма Кубы немцы вполне себе отомстили. То есть террор там был, вот что называется, по всем правилам. Хотя здесь тоже, на самом деле, кто-то не соглашается, что это уже даже не столько было связано с ликвидацией Кубы, сколько с наступлением Красной Армии. Старались все-таки немцы уже так по максимуму отвести душу в своем вот этом людобойстве. Но давайте по порядку начнем. В Белоруссии сразу после установления немецкого оккупационного режима выяснилось, что он, конечно, носит характер, наверное, самый суровый. Гораздо более страшный, чем на Украине и на территории РСФСР. Хотя, вы понимаете, любая оккупация – это страшно. Но то, что происходило на территории Беларуси, это действительно, на мой взгляд, можно охарактеризовать только словом «крестосев». Потому что то, что творили оккупационные власти, это вообще за гранью человеческого разумения. Ну, надо сказать, что по разным оценкам, кто-то говорит каждый четвертый, кто-то говорит каждый третий белорус не дожил до 9 мая 1945 года. Вообще, по меркам, которые приняты сегодня, в 21 веке, то, что происходило, наверное, нужно называть прямо. Это был геноцид белорусов. Хотя кто-то считает, что до вот гроссмейстерских условно отметок не дотянули. Я придерживаюсь диаметрально иной точки зрения. Я считаю, что немцы осуществляли последовательный геноцид белорусов. Другой вопрос, что для них не было особой разницы, белорус ли перед тобой, русский, украинец, татарин, грузин. Все были на одно лицо советские граждане, которых нужно было истреблять. Ну давайте вот простая арифметика, да, под властью немцев оказалось около 8 миллионов мирных жителей и еще, наверное, порядка 900 тысяч советских военнопленных. Ну, первыми, конечно, попали под расстрелы и казни евреи. Коммунисты, советские активисты, ну, в общем, те, кто был категорически не согласен с оккупацией. На территории Белоруссии 260 лагерей смерти, более 200 еврейских гетто. Кроме того, именно белорусов массово увозили на принудительные работы в Германию. Всем этим руководил как раз Вильгельм Кубе. Родился он в 1887 году в Силезии. Берлинский университет окончил, между прочим, по специальности истории права. Занимался литературой и политикой. Воевал в годы Первой мировой войны. Редактировал газеты. Был близок к многочисленным тогда правым партиям. Уже когда он был достаточно опытным по даже современным меркам политикам, он примкнул к НСДАП. Причем сделал он это в 1927 году. То есть это не старый боец, не из тех, кто был с Гитлером еще во времена пивного путча. Но по меркам нацистской партии тоже, между прочим, выбор такой, своеобразный, 1927 год, когда перспективы, извините, были весьма и весьма туманны. Кубе пользуется уважением в партии, его делают гауляйтером Осмарка, потом Курмарка, И в дальнейшем его партийная карьера, разумеется, только идет вверх. Его избирают депутатом Рейхстага, Ландтага Пруссии. Он становится руководителем там нацистской фракции. Ну а после уже прихода Гитлера к власти получает должность обер-президента Бранденбурга, прусского государственного советника и обер-президента пограничной марки Позен Западная Пруссия. В 1933 году, как тогда было модно, вступает в СС и получает звание оберфюрера. Если кто-то не силен вот в эсэсовских званиях, то это, знаете, нечто среднее между полковником и генерал-майором. Ну, знаете, тоже не слабо. В 1936 году, однако, карьера Кубы чуть не пошла под откос. Почему? Потому что он стал участником целого ряда скандалов. То он приговаривает к расстрелу нескольких военных, то он распространяет слухи о еврейском происхождении тещи заместителя начальника штаба Гитлера Бормана. Ну, правда, слухи ничем не подтвердились. Кроме того, обнаруживаются экономические злоупотребления. Но в результате из СС его попросили, и пришлось даже покинуть целый ряд своих должностей. В партийной характеристике будет потом отмечаться, что характер авантюрный, сложный, и он накладывал отпечаток на, собственно, всю деятельность Кубы. Но уже спустя два года, в 1938 году, опала завершается, Куба избирается в Рейхстаг и занимается депутатской работой, причем ему подбирает обязанности никто иной, как сам Гитлер. Не слабо, да, вот у вас куратор прям, руководитель государства. Это просто говорит о том, насколько Гитлер хорошо лично к нему относился. Ну а уж после нападения на Советский Союз, именно Кубе становится генеральным комиссаром генерального округа Бело-Рутения. Ну, то есть занимал он территорию современной Белоруссии. Относилась эта вся структура к рейхскомиссариату Остланд и подчинялась непосредственно Остминистериуму. Это Министерство оккупированных восточных территорий. Руководил этим никто иной, как идеолог нацизма Альфред Розенберг, который за это все совершенно справедливо был приговорен Нюрнбергским военным трибуналом к виселице. На новой должности Кубе проявил себя с точки зрения немецкого нацизма как замечательный, исполнительный и трудолюбивый работник. Правда, не обошлось без опять скандалов, потому что Кубе начал делить сферы влияния между вермахтом, СС, полицией, ну и, разумеется, свои. Причем у него присутствовал такой, знаете, весьма и весьма незаурядный прагматизм. Ну, например, трудоспособных евреев сразу не расстреливали. Их отправляли на самые тяжелые работы. Кроме этого, Кубе совершенно справедливо посчитал, что если существуют белорусские националисты, а таковые там действительно тоже нашлись, ну, правда, не в таком количестве, как на Украине, то для них наверняка русские враги. Придя к этой очень простой мысли, Кубе, естественно, стал благоволить еще и белорусским националистам. Сегодня целый ряд историков пытаются обелить этого малоприятного человека. В основе своей утверждения берутся из мемуаров жены Кубы. Но послушайте, его супруга человек просто по определению предвзятый. И, разумеется, она описала все максимально в розовых тонах. Ну, например, там содержится утверждение, что Куба якобы всегда был против уничтожения евреев, и даже этот вопрос саботировал, несмотря на то, что из Берлина получал гневные телеграммы и от фюрера, и от СС, и так далее. Слушайте, да это абсолютно ерунда. Последнее, что бы стал делать Куба, это спасать евреев. Еще раз, этот человек был членом Национал-социалистической рабочей партии Германии с 1927 года. Уже тогда, за 6 лет до прихода Гитлера к власти, не было там никаких иллюзий по поводу того, что нужно делать с мировым еврейством. И вы думаете искренне, да, что Кубе спустя, значит, 14 или 15 даже лет внезапно прозрел и решил, что не надо убивать? Да это ерунда абсолютная. Единственная категория евреев, которая его заботила, действительно, это бывшие граждане Германии, евреи, которые спасались от нацизма на территории Советского Союза и были при этом участниками Первой мировой войны. Вот их действительно сразу никто не расстреливал. Куба старался ради них. Может быть, ради своей памяти о событиях Первой мировой войны. Другой вопрос, как он старался-то? Их отправляли в гетто на территории Польши либо Белоруссии. Судьба евреев в гетто, я думаю, что не нуждается в дополнительных комментариях. Все вы люди взрослые. Но если кто-то уже не знает, как там поступали с несчастными людьми, ну, тогда даже если не специальная литература, то, по крайней мере, интернет вам в помощь. Я думаю, через там 2-3 запроса в любом поисковике вы получите максимально подробную картину по этому поводу. Так вот, судьба всех остальных евреев Кубы не интересовала просто. Единственное, он делал, знаете, такую элегантную поправку. Наверное, бессмысленно расстреливать тех, кто может еще принести пользу. Другой ведь вопрос, что, извините, провозгласив это, Кубы ничего для реализации-то по сути не сделал. Потому что только при его активном участии в одном только мае-июле 1942 года, то есть за 3 месяца, уничтожили 55 тысяч евреев. И Куба лично об этом доложил в Берлин, что полностью истребил еврейское население Минской области, там особенно подчеркивалось в этом докладе, без какого-либо ущерба для рабочей силы и для интересов Рейха. То есть это вот так, да, человек саботировал, по вашему мнению, приказы Гитлера. Нет, понятно, что сейчас есть некоторые, знаете, такие украинские политические оппозиционеры, но они все в основном на зарплате в структурах Сороса, которые стараются Кубы обелить. Дескать, этого ничего не было, а евреи, ну, их убивал СС без всякого Кубы. Это все чушь, повторяю, документ этот существует, и он распрекрасным образом известен любому человеку, который заинтересуется этой темой. Кроме казней, карательных операций и голода, в результате которых погибли миллионы жителей, Куба, конечно, максимально завинчивал гайки в сфере террора. Ну, стоит ли удивляться, что советское руководство обратило на него самое пристальное внимание и внесло в список тех руководителей оккупационных структур, кто подлежал ликвидации руками подполья либо партизан. Этим занималось великое множество специальных подразделений. Действовали они независимо друг от друга. 22 июля 1943 года подполье предприняло попытку покушения на Вильгельма Кубы. В результате взрыва бомбы в театре погибло порядка 70 офицеров и солдат вермахта. Но, вот досада, самого Кубы в тот день на мероприятии не было. Естественно, сразу после этого опять последовали массовые казни, людей хватали, потому что надо было отомстить за каждого немецкого солдата. Так об этом писала вполне себе оккупационная печать. Кстати, предупреждая вопрос, все эти публикации были сделаны еще в эпоху Советского Союза, делались они по немецким документам, а вопрос этот достаточно фундаментально был исследован, и ни у кого никогда никаких сомнений не вызывает. Ну, если, конечно, у вас там есть пунктик, и вы категорически не хотите верить публикациям там эпохи Советского Союза или, например, современной России, ну, никаких проблем, в общем, нету, вы можете поехать в Германию, поработать там с документами на немецком языке, они вам нарисуют абсолютно беспристрастную картину повального террора, который осуществлял Кубы на территории нынешней Республики Беларусь. В результате оперативных мероприятий подполье выходит на Елену Мазанник. Причем интересно, с ней практически вот в очень короткий временной промежуток встречаются представители нескольких партизанских отрядов, при этом они работают на разные структуры. Кто-то работал по линии НКВД, а кто-то работал по линии ГРУ. Да, того самого, о котором сегодня знают все, потому что в Великобритании идет постоянная тотальная истерика по этому поводу. Мазанник согласилась установить контакт с подпольем, но она выставила некоторые условия. Она готова пойти на ликвидацию Кубы, но только после беседы с руководителем соответствующего отряда и после того, как будет эвакуирована из города ее сестра. Подготовкой Мазанник занималась Надежда Троян, но окончательно уговорила ее участвовать в акции Мария Осипова, которая вышла на Мазанник через сестру. Валентина лично встречалась с партизанским командиром Федоровым, после чего Елена дала согласие ликвидировать генерального комиссара Белоруссии. 21 сентября 1943 года Она запускает на взрывном устройстве часовой механизм. Предположительно, это устройство было снабжено химическим реагентом. Это те, кому вот особенно интересны эти детали. Мина была завернута в вышитый платок. Охрана Кубы не слишком придирчиво осматривала домработницу, а еще когда узнали, что платок это есть не что иное, как подарок супруге Кубе, и вообще даже не стали к нему прикасаться. Мина была спрятана в результате под платьем у Мазаник. Она проникает в спальню Гауляйтера и закрепляет взрывное устройство под матрасом. После этого она отпрашивается с работы, сославшись на сильную режущую зубную боль. И вместе с сестрой Иосиповой покидает Минск. Ночь на 22 сентября 1943 года. В спальне генерального комиссара Вильгельма Кубы прогремел взрыв, в результате которого он погиб. А уже 12 октября Мазаник вместе с другими участниками казни нацистского Гауляйтера была на самолете доставлена в тыл. Женщин лично допросил нарком государственной безопасности Всеволод Меркулов. Я о нем рассказывал в одном из выпусков «Теории заблуждений». Кроме того, допрос проводил и начальник ГРУ Федор Кузнецов. 29 октября 1943 года Елене Мазаник, Марии Осиповой и Надежде Троян было присвоено звание Героя Советского Союза. Нужно сказать, что операция по ликвидации Вильгельма Кубы была спланирована и реализована блестяще. Это классика разведывательно-диверсионной деятельности. Эта операция показала, что советские нелегалы способны ликвидировать высших нацистских руководителей. Конечно, это воодушевило всех людей под оккупацией. А вот что касается тех разговоров, которые идут сегодня о том, что Кубы якобы охраняли плохо, потому что у него был конфликт с гестапо. Это все абсолютная ерунда, и занимаются этим недобросовестные исследователи. Если, конечно, вот этих всех недоэкспертов можно вообще таким образом назвать. У Кубы действительно был конфликт, только не с гестапо, а с СС. Да, по формальному признаку и то, и другое подчинялось рейхсфюреру Генриху Гиммлеру, но и только-то. Но кроме этого, не надо делать далеко идущие выводы из разгильдяйства охраны. Куба, конечно, был очень влиятельной личностью. Но охрана, конечно, тоже должна была учитывать, что это далеко не первое покушение советских партизан на видных нацистских функционеров. А во-вторых, если уже даже на секундочку допустить, что на самом-то деле вовсе не Мазаник и Троян занимались ликвидацией, а занималась этим СС, то зачем? Ну, если вам так мешал Вильгельм Кубе, то его могли бы просто легко и непринужденно отозвать в Берлин. Уж то-что, а подготовить соответствующие компрометирующие материалы, подчиненные Гиммлера, вполне были бы в силах. А Гиммлер просто эту папочку в нужный момент бы положил бы на стол Гитлеру. И все. И не нужно проводить такие серьезные мероприятия по подготовке убийства Вильгельма Кубы. Потому что давайте скажем честно, меньше всего это нужно было нацистам. Куба все-таки был фигурой очень и очень видной. Понятно, что сегодня о нем говорят несколько иначе. Это вообще характерно для эпохи постправды. Начинать рассказывать странные истории про, казалось бы, откровенных подонков, про палачей, руки которых по локти в крови. Но разве один Куба только сегодня пересматривается? Да, конечно, нет. Десятки и сотни немецких нацистов, которые занимались осуществлением вот этой самой людобойской политики Рейха, которые осуществили немало преступлений против человечества, сегодня подаются как, ну, вполне себе демократы. Да и что такого? Они всего лишь выполняли приказы. Да, приказы были преступные, и средства выполнения были преступные, но они же вроде как были солдаты, такие же, как и на фронте. Поэтому нельзя их называть военными преступниками. Да нет, можно. Потому что никакими солдатами они не являлись. Они являлись палачами. И это, кстати, вовсе не мое даже утверждение. Знаете, существует множество воспоминаний бывших военнослужащих СС, тех, которые были на фронте. Я вовсе далек от того, чтобы обелять эту публику. Но многие из этих эсэсовцев потом, после войны, написали, что они пришли в ужас, когда узнали, что происходило в тылу. Они-то все время провели на фронте, действительно. И с этой точки зрения, наверное, кого-то из них даже и можно рассматривать как солдаты, как все остальные. Впрочем, разбираться вот в этих хитросплетениях, кто, как, когда там кому относился, как относились фронтовики СС к тем, кто в тылу убивал людей, я точно не стану. Хотя бы потому, что вердикт и тем, и другим был вынесен на Нюрнбергском военном трибунале. Вердикт, на мой взгляд, абсолютно точный, и никакой ревизии он не подлежит. Хотя, конечно же, существует немало людей, которые хотели бы этим заняться, в том числе ради хотя бы того, чтобы реабилитировать посмертно таких, как Кубы. Только сделать это не получится, потому что память народная, она навсегда запечатлит его образ с весьма и весьма определенной характеристикой. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
«Теория заблуждений».